Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 15 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, наш YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим туда, там идет трансляция нашей программы «Отбой», сразу же подключаемся, подписываемся на канал, там есть чат, туда пишем ваши сообщения, друг с другом переписываемся, я оттуда зачитываю, ну, в общем, просто мечта, не чат, вот ЧК уже здесь, говорит Хорхе Ола. Ола, ЧК, да, значит, все, поздоровались, называется. Также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Что, товарищи москвичи, как вам Ваня? Ваня ништяк, да? Хороший Ваня. Я вот смотрю на пробки в Москве. Показывает 9 баллов. Я вообще перестал понимать, конечно, Яндекс с их вот этой системой, потому что какие это к черту 9 баллов? Это даже не 10, мне кажется, это 12, то, что происходит в городе. Я смотрю сейчас на мое самое любимое место в мире, на шоссе энтузиастов, которое стоит вечно, всегда, мертвяком. Я вижу такое впервые, оно бордовое, вот вообще все. Причем как после МКАДа тоже, причем в обе стороны. Что происходит, если вы едете из Балашихи, я боюсь себе представить, даже там, даже за Балашиха это все, там, из какой-нибудь, то же самое Купавный, если вы едете, ну, это просто трэш, бордовая, там еще какие-то аварии, МКАД, щелчок, бордовая, все, ой, я уж даже себе браузер куда-то унес за экран. Так, где у нас здесь еще? В Московской области стоит центр. Молчу даже. Центр мертв. Просто все. Вся карта бордовая. Я зеленого реально вижу меньше, чем бордового цвета. Все трассы. В общем, вот отсюда, знаете, я вот к любителям зимы хочу обратиться. Вам окей? Вот, это вы любите. Это ваше время года. Вот он сейчас кайф, да? Пошло-поехало, когда... Надо ходить в таких, знаете, сапогах для рыбалки, чтобы они выше колена были, чтобы вам снег в обувь не засыпался. Вот оно время, да? А, в Москве пробки, у меня в Коломне утром автобус вообще не приехал, тупо застрял, пишет Панк 13. Да-да-да, сколько я сегодня видел застрявших автомобилей, причем любых. Неважно, у нее задний привод, передний привод, полный привод, все застревали сегодня. От Истры до Раменского 6-10, кайф, пишет Денчик. Когда уже в Москве научатся убирать снег так же, как в Питере? Летом был, там ни снежинки, ни сугроба не видел, пишет Дропек Сергеевич. Я вас слушаю, здравствуйте, как вам Ваня? Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Ваня как Ваня. Ничего, зима, ничего. А можно поговорить вот такое, знаете, как пожелание, что ли? Давайте. На понедельник. С Романом Георгиевичем поговорить о состоянии коммунального хозяйства в Москве. Потому что в Москве, почему в Москве нет техники, предназначенной для обслуживания ее территорий в такие вот, в общем-то, не совсем критические, не совсем экстремальные условия.
Это сейчас-то не совсем экстремальные условия?
Да. Рекорд. Это не экстремальные условия для Москвы.
Рекорд. Когда в Москве... Рекорд побит за всю историю по снегу.
Рекорд для этого дня.
Да. Да.
А в январе это вполне нормальный снегопад. А где техника, я не знаю.
Да техника на дороге.
И почему господин Бирюков не может это обеспечить в городе?
Да техника-то на дорогах. Техника на дорогах, в этом-то и парадокс.
Еще раз я говорю, на дорогах техники нет. Это плохо на дорогах
смотрите.
Нет. И соответственно,
смотрите.
В жилищнике во дворах ее тоже нет.
Плохо смотрите. А вот у жилищника, да, у жилищника есть проблемы. Это правда? Ну, нет, я не против, позвонить, пообщайтесь. Это же даже не мне был вопрос. Я тут вообще сбоку. Позвонить. Вы что ноете, что Гудошников, что Щукин, что вы обычная зима? Каждый год так. Ну, не каждый год так. Не каждый. Вот вы сейчас лукавите. Прошлой зимой такая ситуация со снегом была один раз. Сейчас это уже длится, ну, на протяжении нескольких недель у нас нон-стоп снегопады, и каждый раз они рекорды бьют, поэтому, у меня даже на самом деле претензия не к тому, что снега много, а у меня вообще к любому количеству снега претензия. У меня претензия к людям, которым это нравится. Я вот хочу вам в глаза посмотреть, чтобы вы мне рассказали, что здесь может нравиться. Кошмар же просто. Самый настоящий кошмар. Это холодно, это неприятно, это пробки. Эту машину полчаса надо чистить перед тем, как ты куда-то едешь, если ты, конечно, у тебя нету там какого-то подземного гаража. Если есть подземный гараж, ты, наверное, из нее не выберешься, потому что там не выехать. Все в снегу. Поэтому у меня вот претензии в первую очередь к этому. Я просто не люблю зиму. Любую. У нас трактор прошел по дворам. Пишет... Кто это пишет? Антипаша пишет. Сделал валик 50 сантиметров, вот я теперь не знаю, как народ будет парковаться. Да, это во всех дворах так. Кабы не было зимы в городах и селах, лыжи лучше, чем футбол, пишет Артем Мишелов. Нет, ни при каком раскладе не лучше. Очень важно, нужно срочно принимать закон, вводить огромные штрафы для фуристов. Путь возит с собой цепи для колес, они буксуют, и за них все стоит, пишет Sky Roses. Может быть, не знаю, я вот так, ну, я в Москве, вот я сегодня не выезжал за город, я не видел фуры, поэтому, наверное, на трассах, да, конечно, с фурами проблема. Так, почему не обеспечили москвичей позитивными гаражами, что под землей места нету. Да-да-да-да-да, можно и так тоже повозмущаться. Еду от Войковской до Балашихи 3.10, и это еще на Горьковку не выехал. Ни одной машины снегоуборочной не видел, откуда столько фур на МКАДе. Ну вот видите, с фурами такая история, а машины, вот кто-то мне писал, Дмитровка, например, почищена. Не, я машины видел, причем, знаете, я машины эти, ну, я еще раз, за пределы Москвы не выезжал. На этой неделе вообще. В Москве я видел эти снегоуборочные машины. Еще вчера вечером они начали ездить. Знаете, они все елочками уже у нас обвешаны, украшены. Эти КАМАЗы. Они еще с вчерашнего вечера ездили. Но просто это невозможно убрать. Чисто физически. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, снег. Кошмар, кошмар, много снега. Хорошо, давайте представим, что сейчас на улице будет идти дождь, и будет где-то 0 плюс 1. Это не кошмар, это нормально?
А мы можем представить, что я на улице будет солнце и плюс 25?
На улице снег, все белое. Не, подождите, мы живем в таком климате, что у нас сейчас не может быть минус 25.
Да,
но у нас может проблема. Быть плюс 1, плюс 2.
Может
и быть. Вот сейчас работает освещение у нас везде, да? Белый снег лежит, все видно, светло. А вот сейчас, когда будет грязь, это ж страшно. Вот
нет,
это страшно,
здесь я с вами,
реально.
Здесь
не
я с вами
никого,
согласен,
ничего.
Да. Тут я с вами согласен, вот, это
теперь,
лучше, конечно.
А теперь еще у меня вопрос, реально, я сам подальчанин, у меня вопрос к москвичам.
Да.
Я, честно говоря, никогда не понимал того, что человек живет в Москве,
да.
Работает в Москве и набирает, и добирается на машине, а потом говорит пробки.
Да.
Вот. Я добираюсь на машине, потому что мне это быстрее, чем на электричке, даже МЦД открыли. Мне
да.
удобнее доехать на машине. Но человек, который живет в Москве и при этом работает в Москве, у вас метро на каждом шагу.
Ну да, ну на машине-то приятнее.
Машинами.
Ну как, на машине-то приятнее. Во-вторых, есть такие люди, которые, как вы, которые в Москве не живут, живут за городом, им приходится тоже на машине.
Я про тех, которые живут за городом, я все понимаю прекрасно, да, за Москвой. У меня просто работа находится в Москве. У меня нет в Подольске, скажем так, той работы, которая в Москве.
Ну, понятно.
Но люди в Москве, почему, я до сих пор понять этого не могу.
Ну, просто комфортно.
При этом перемещаться буквально 15, максимум 20 километров, максимум, и они пользуются машиной, хотя у метро живет, и вот из метро вышел, вот работа.
Ну да.
Всем хорошего дня и настроения, радуйтесь, зима должна быть зимой.
И вам также, с наступающим называется. Успешные мужички-нытики могут выйти и помочь нашим таджикским и узбекским братьям по суверенитету и почистить хотя бы свой двор вместо просмотра ментозавров. Наверное, могут. Я сегодня читал новость, что в Воронеже, по-моему, или в Туле. Ну, вот где-то, короче, тоже, докуда Ваня добрался, наш Иван, это уж не Ваня, то тут надо по батюшке этого Ивана как-то кличить, потому что Ваня ему не подходит. Там народ вышел, да, на улице тоже помогает убирать, потому что по-другому никак. Дорога на машине от работы до дома не должна быть меньше 2 часов, чтобы успеть полностью прослушать программу «Отбой», пишет стратегический инвестор. Это хорошо. Это стратегически мыслите, товарищ инвестор. Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Все равно из года в год я замечаю, что угорают хреново. Вот едешь, на самом деле, вот по Варшавке едешь, Варшавка вроде как убрана, да? Проезжаешь эстакаду, на эстакаде завалы, капец. Я понимаю, что у них это разная сфера, то есть снегоуборщики убирают трассу, они эстакады не убирают. Вот, это раз. Второй момент. Сейчас даже хотел сфотографировать, не успел. Стоит старый ЗИЛ. Я такую технику не знаю, реально не видел. Старый ЗИЛ, снегоуборщик, и убирает. Или ЗИЛ, или старый Урал, то есть такой кабиной советской. Я обалдел. И реально, вот техники не видно, действительно.
Так вы же Урал только что сказали, плохо. Видели. Пожалуйста, уже даже Урал был. Вы как говорите, слушайте, не видно техники, а уже даже Урал увидели.
Территория Новой Москвы, да, как бы большая территория добавилась, да, к Москве. Отгрузка и все прочее. Там большие проспекты сделали. Вот там техника стабильно всегда ездит. А вот такие вот шоссе, районы спальные убирают плохо.
Ну, может быть, не знаю. Я не согласен. Я, правда, считаю, что это просто невозможно убрать. Тем более, что это вот только сейчас. У меня тоже есть вопросы в этом году к тому, как убирают. Кто-то говорит, что людей не хватает, кто-то там еще что-то. Есть вопросы, это точно абсолютно. Но вот сейчас... Сейчас можно только ворчать, на мой взгляд. Вот мы можем только с вами сидеть и говорить, ах, господи, снег этот, Ваня. Нет, вот потому что другого варианта у нас никакого нет. Убрать это быстро невозможно. Так он еще же и не прекращается. Он там не пойдет пару часов, потом снова начинает валить. Поэтому Ваня, он такой. Так, извините, я не буду одно сообщение читать, пожалуй. Да замечательно все, красиво же, пишет Александр. Если бы нам не надо было бы в этом жить и работать, что самое интересное. А если бы это была заставка на компьютере, тогда да, тогда очень красиво вообще. Картинка сказочная, все белое. Особенно ночью, вот так вот из окна выглядывал. Сегодня я, когда это все только началось. И вообще просто прелесть. Ни одного следа, знаете, когда ни один человек, ни одна собачка не прошла. Не прошли еще по снегу. А все, кто прошли, это уже все давным-давно замело. Даже следов от автомобилей нету. Вот это было, да, красиво. Но перемещаться, конечно, да. Так, потому что в СССР заложили неправильное восприятие, что значит, что у погоды нет, что у природы нет плохой погоды. И да, я тоже не согласен с этим заявлением. Есть, абсолютно точно есть. Вот сейчас зима, вся зима. Так, когда все чисто и убрано, это незаметно. А когда завалено, заметно. Техники достаточно для средних показателей погоды. Держать технику для таких снегопадов, которые бывают 5-7 раз за зиму, тупо нерентабельно, пишет Драпек Сергеевич. Может быть, я всем, кому не нравится, как убирают в Москве, конечно, очень советую съездить прямо, может, на праздник в Петербург. Да в любой момент зимы съездите в Петербург, посмотрите, как выглядит то, что когда не убирают. На контрасте это всегда очень хорошо видно. Но это не значит, что где-то должно быть так, как в Петербурге, да, и что надо на это равняться. Нет, наоборот. Ну, просто сразу поймете, что в Москве, конечно, убирают. Просто это невозможно убрать. Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте, как вам, Ваня?
Здравствуйте.
Здрасте.
Одолжил у жены Suzuki Jimny и решил, что мне все фиолетово, до дачи доеду спокойненько.
Да.
И не тут-то было.
Конечно, это ж не вертолет. Это ж Suzuki Jimny.
Да, но я как думаю, сейчас разомчу, да где хочешь пройду. Даже дорогу подмели, но по дороге к даче под снежком оказался лед.
Ага.
И машинка встала. А так, по большому счету, хотел сказать, частенько ездил в Скандинавию. Нормальная скандинавская погода. Тем более, что там реагентами запрещено поливать. Там они в лучшем случае мраморную крошку сыпят, потом подметают. Но они привыкли к этой погоде. Я там катался, привыкаешь. Ничего страшного нет, такого ужас у нас пока нету.
Ну, в Скандинавии, как вы выразились, там таких городов, как Москва, нет. Это раз. Два, да, наверное, это обычная погода. Но я могу себе позволить не любить такую погоду? Можно? Можно мне плюс 25 в Москве? Пожалуйста. Я даже знаю, что есть такое рассуждение, что на самом деле мы счастливые люди, потому что у нас здесь есть разнообразие сезонов. Мы живем в таком интересном месте, что у нас бывает и жарко летом, и приятно весной, и дождик, и красные листочки осенью, и настоящая снежная, хорошая морозная зима. И на самом деле мы живем в разнообразии, а жить вот в постоянном тепле, это на самом деле очень скучно, либо в постоянном холоде, потому что ничего не меняется. Мне вот не скучно, честно признаюсь, мне было бы совсем не скучно вообще. Так, Балашиха Измайлова, что летом, что зимой, 35 минут, кругом красота, снежок. Люблю нашу Россию за ее зиму, а технику для недели снегопадов держать нерентабельно. Много лет у нас были европейские зимы. Да, это правда, действительно, ну, наверное, года три подряд у нас вот было очень так. Ну, я не знаю, насколько это можно назвать европейские зимы. В Европе разные бывают зимы, но не снежные. Хельсинки также завалит снегом и тоже не сразу все убирают. Да и пускай, их вообще не существует, этих Хельсинок. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, приветствую, Георгий, Костя из МИТИ.
Здравствуйте, Константин, добрый вечер.
Еду по МКАДу, чего, нормально, чистенько. Вот прометалочка едет рядом, все как бы моргает красиво. Ну да, пробочка сейчас вот пишет, до Зелика ехать 2 часа.
Да.
Это эстрогено. Эстрогено, так что вы понимали, да?
Да.
Вот. Кошмар. А так на самом деле, ну чего, ну недельку и такой погоды кайфанем. С понедельника же плюс обещают. Вот это будет действительно мерзко.
Это мерзко, да. Тут я согласен, действительно. Плюс не лучше. Плюс, наверное, даже и хуже. Вся вот эта грязища, когда начнется, да, в этом ничего хорошего, конечно, нет. Что скажут липучечники, пишет стратегический инвестор. Так и я скажу вам, никаких проблем, но я липучечник, и что? Боком, товарищ инвестор. Боком и только боком. Там, чем проходимее машина, тем дольше идти за трактором, пишет Роман. Да, это тоже правда, я сегодня наблюдал вот эти все картинки. Когда у тебя, когда ты знаешь, что у тебя, например, задний привод, липучка и низкая машина, ты сильно более аккуратно ведешь себя в таком городе. Прям вот намного аккуратнее, чем обычно. И, ну, и застрянешь только, если вообще не знаешь, как пользоваться своим автомобилем, на мой взгляд. Так, у меня теща всю неделю в Москве матерится на уборку снега. У нас лучше убирают, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вы что там на этом? На зарплате, что ли? У администрации? Ну, что вы рассказываете-то? Я был... Когда я был, получается, в Питере-то? В прошлом году это было зимой? Или в позапрошлом я последний раз был году в Питере? Что-то... Не, наверное, в позапрошлом все-таки это было. Я такой картины не видел никогда. Я там... Ну, это просто кошмар. Я по Конюшиной улице шел с коляской, и, честно говоря, ну, я эту коляску... Легче было, наверное, ее просто в руки поднять и вот так вот идти грести, потому что снега было по колено. И это в самый что ни на есть туристический сезон. Пишет Григорий, что теперь лучше. Ну, что ли, съездить в Петербург. Да, в прошлом году на Новый год в Питер ездили, чуть ноги не переломали, пишет одинаковый. Ну вот, видите, в прошлом году тоже было. Шипы только для льда, в глубоком снегу от них пользы нет. Да, конечно. Но, видите, говорят, что там бывает лед под снегом. Ну да, наверное. Но, на мой взгляд, шипы же еще и на асфальте скользят. А у нас все-таки чаще асфальт. Ради 2-3 дней, это вот как с уборкой снега и огромным количеством автомобилей для этого. Ради 2-3 дней, ну вот сейчас уже недель, конечно, но все равно покупать колеса, на которых будет некомфортно большую часть времени ездить по городу, не вижу никакого в этом смысла. Вы человек южный, поэтому некомфортно чувствуете. Это уже на уровне генов. Да, я очень южный. Ну, на уровне генов только, если может быть. А так-то какой я южный? Я местный. Так, да, в прошлом году у нас было в Штатах, это все конец дороги закрывают и все на неделю. А, то, что у нас было в Штатах, это все конец дороги. Ну, смотря где тоже, смотря в каких Штатах. Там же тоже есть Штаты снежные. Давайте вот с вами пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здрасте.
Очень хорошо знаю эту тему. Сам работал лет 12, помогал матери. Потом работал на ДМБ, снегоуборочную. Что хочу сказать. Дворники должны быть. И есть им чем заняться. А когда снегопад, просто должен получать больше. А системно все развалили снегоуборки. Абсолютно развалили. То, что сейчас происходит, ну, это реально полный... Дороги убраны отлично, я езжу, вижу. Дворов я видел, может быть, несколько, которые вот убраны. Uh-huh. А так, все реально, это должна быть. Просто не двор, а то, что двор, да, вот это...
Добрый.
Добрый. А то, что когда говорят, что типа дворники ушли в курьеры, это вообще полный бред. У нас целые отрасли труда выданы под мигрантов, а вы должны создать такие условия, чтобы с курьеров люди шли в дворники зимой, чтобы это было актуально и человек мог заработать денег. Опять же, повторюсь, должен быть коэффициент трудового участия. Не просто так все время человек получать 100 тысяч в месяц, а когда, извините, он попахал.
Угу. Ну, может быть, да, я, видите, не профессионал в этом. Я не знаю, куда они ушли. Многие говорят о том, что они ушли. Кто-то говорит, что они испугались мобилизации. Кто-то говорит, что им не понравилось к ним отношение, что повсюду говорят, какие мигранты плохие. Кто-то, видите, говорит, я первый раз услышал, что они все ушли в курьеры. Не знаю, кто куда ушел, но, видимо, есть какая-то проблема. А у нас объявили штормовое предупреждение на следующую неделю, пишет добрый приморец. И синоптики попросили не выходить без особой надобности на улицу, потому что будет средняя температура минус 43. Ладно, я беру свои слова обратно, у нас вообще отличная погода. Товарищи, загораем. Минус 43, это да. Красногорск южнее Отрадного, так что вы южный, а я северный, пишет Дробек Сергеевич. Ну да, тогда ладно. Так, к слову о Красногорске, да, здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Здравствуйте, Руслан. Он не южнее, он северо-западнее Отрадного, но За погодой наблюдаю со времен Гавриила Харитоновича Попова, вот эта ужасная зима 91-92 года, когда из Тушинского метро выходишь, а там выйти из метро невозможно, потому что слой, то есть не слой, а снег в перемешку с песком, в перемешку с картоном, и это высота 20 сантиметров, и пока доковыляешь до автобуса двойки на нити, на который идет, и это все обувь, две недели и до свидания. Она еще тогда была советская, кожаная. Потом пришел Лужков, и ситуация постепенно начала улучшаться. К 97-му, ну почти к 95-му году, когда было 50-летие Победы, Москву уже привели в порядок, все было аккуратно, чисто. А к 97-му, когда был юбилей города, Москву вообще отмыли, очистили. И с того момента Москва начала показывать всем пример, как можно быть чистой зимой. И вот как вы при Лужкове убирали снег? Перед снегопадом готовили дороги, их заливали реагентами. То есть, например, если снег 2-3 сантиметра выпадает, то реагенты его полностью уничтожали, и можно было не чистить дороги. Они превращался в кашу, ну не в кашицу, в лужу, и машины это все раскатывали, и было нормально. Если снег такой, как сейчас, ну сколько там, 10, по-моему, сантиметров выпало, тогда начинает уходить еще ночью машины и убирает этот снег. И к утру, в принципе, кто первый в 6 утра выезжает, основной поток, все ехали нормально без снега. Но если в снегопад и днем накрывает город, ну тогда да, тогда коллапс. Проблема была с фурами. Фурами так и не смогли побороться. Им не запрещали, ничего им не делали. Вот если они перекроют в МКАД или еще где-то, то это беда. Та же беда и сейчас с этими
фурами. Ну да, да, есть сейчас прям вот нам многие говорят именно про фуры. Спасибо большое. Коллега из Красногорска, мастер пишет, кто-то явно сильно просчитался с глобальным потеплением. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 15 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции, наш YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, сразу же ставим нам лайк под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда тоже пишите ваши сообщения обязательно. Есть у нас еще трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, туда тоже заходите. С 15-18 пишет. Добрый вечер. Что вам помогает при работе на радиостанции не спать сутками и оставаться в форме? Кто сказал, что мы не спим сутками? Или вы думаете... Странно очень. Почему погода сошла с ума, пишет дядя Вась. Дядя Вась, вот не всем кажется, что она с ума сошла. Некоторым очень даже и нравится. Говорят, отличная зимушка, зима. Добрый вечер,
вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый.
Георгий, ну вот я сейчас еду из области.
Да.
Ну, пробки, конечно, сильные, но вот смотрите. Я на заправку заезжал, и фурщики стоят, что-то языками зацепились. Я говорю, как вы едете? Он говорит, вот едут сейчас дебилы, которым выгружаться. Вчера надо было. А так фурщики все уже встали и спят. То есть они опаздывают, которые на сутки, едут сейчас в Москву. А остальные все встали уже, все. Ну, смысла никакого нету сейчас ехать.
Даже так, да? Ну, да. Дебилов-то, которые опоздали, все равно хватает.
Очень много, да.
Ну, вот. И хватает для того, чтобы все так парализовать.
Трасса, ну, забита хорошо, и фуры вот прям стоят в правых рядах, перекрывают один ряд, и получается, что из-за этого пробочки. Ехал, ну, не издалека, а в Тульской области, но все равно там, вот где пост Веневский, там вот пробка тоже самая была, пришлось объезжать там огородами. Так что дороги не чищенные, вот М4 даже не чищенная.
Ага. Ну, М4, может быть, не знаю, на М4 точно уж я не был. Где я не был, так это на М4. А не спать сутками, спать с курицами. Может, яйца нанести начнут, пишет Хисшаду. Да, я понял, тут прям смотрите-ка, все, так вы не спите с утками, пишет Панк 13. Вас тут аж 4 человека развелось, кто решил пошутить про уток и куриц. Вы молодцы, товарищи, верной дорогой идете. А, как классик завещал. Добрый вечер, Георгий. Очень люблю ездить в Красногорский лес, где лыжный стадион Зоркий, пишет Владислав Юрист. Там лыжню России проводит. Очень классно, сам на Соколе живу. Да, там есть такое место, это правда. А, Рублевку зачем перекрывали? Кто ехал из из-за этого и стоим, пишет Андрей Буб. Я не знаю, мне сегодня не докладывали. Сегодня такой вот особенный день. А, у жены куча фур в Подмосковье стоит, там 60 сантиметров снега, не успели из Белоруссии доехать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. На подъезде надпись «Требуется гражданин для уборки снега. 5000 рублей за 8 часов». Новопеределкино. 5000 рублей за 8 часов. Ну, это немного, мне кажется, да? Я, правда, не знаю, сколько там. Что за вообще за 5000 за 8 часов? Что это за расценки? Какие-то, знаете, так американщины какой-то попахивает. Вот где они там, сколько ты в час зарабатываешь, знаете, вот что это, 5000 рублей за 8 часов. Что за странное? За смену тогда уж говорите, вот сколько платите за смену? Слушаю вас, здравствуйте. Или это и есть за смену? Добрый.
Здрасте. А посмотрите, что творится на Симферополе, не доезжая бетонки. Слушайте, от покровов до бетонки вообще черная. Бетонка вся черная. Ну, это кошмар. Просто тупо никто ничего не чистит.
Да как вы это почистите-то?
В смысле, как почистить?
Ну, так.
За неделю передали то, что идет циклон.
И?
Где техника-то?
А что, они должны были вам за неделю технику собрать, что ли?
Нет, они ее должны распределить были по основным магистралям, по которым вот фуры стоят и буксуют.
Ну, магистралей, к сожалению, больше, чем техники, понимаете? И ты распределяй до бесконечности, и все не распределишь. То, что за неделю было известно, ну да, было известно. И что? Ну и, знаете, за год было известно, что зима будет. И что дальше-то? А, так, я столько беру за интеллектуальную работу, пишет His Shadow. Ну, я вот просто, я не знаю, это много, не мало, 5000 рублей за 8 часов. У меня мозг на такие вот параметры не работает. Не пойму. Надо было купол над Москвой собрать за неделю, пишет His Shadow. Да, или, знаете, гигантский огнемет, и вот его так поставить тоже над Москвой, этот гигантский огнемет, и надо так, чтобы он еще до бетонки тоже добивал, и вот чтобы огнем весь снег еще на подлете, он сразу же и он и таять будет, и испаряться. Вот так надо было сделать. Это все Биден с Харпом балуются, Обама эксперт по подъездам, а Байден по снегу, пишет. Пишет Виталий Фили. Надо от машин отказываться в Москве, пишет Константин Черный. Не дождетесь. Не дождетесь. От Москвы, говорю, от машин в Москве отказываться никто не будет. Вообще никто и нигде никогда не отказывается от машин. Это все большой миф. Везде люди так или иначе, где можно ездить на машинах, будут ездить на машинах. Так, у нас было предложение разгонять тучи зимой в Питере. Ну, у вас там свои, да, свои приколы. Шок вообще не мужики, ноют и ноют, пишет Николай. Дайте нам немножко поныть. Нам не нравится зима. Понимаете, у нас грязные дороги, машины буксуют, фуры не едут, не тепло. Дайте немножечко поныть. Пожалуйста, сегодня пятница. И так такая неделя была напряженная. Сегодня пятница, дайте хоть чуть поныть. Снег, чушпан, пишет Виталий Филис. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Новорязанское шоссе. Да. В районе деревни Чулково. Значит, ни в коем случае никто не суйтесь. Дорога почищена, но почему каждый год в одном и том же, в одних и тех же местах у нас, вот конкретно я говорю, не могут посыпать в горку песком, посыпать. Угу. Фуры стоят, и мы все стоим. Из-за одной фуры стоят, ну, а не тысячи, скажите, но сотни машин.
Да, а вы едете на дачу или домой?
Я еду на дачу отгребать ее, потому что не было там 2 дня.
Да.
Мне просто нужно ехать, вы понимаете, вот нужно, и все.
Понятно,
и я вот, да, но почищена, дорога-то почищена сама, претензий никаких. Но гора, фура, все.
Угу. Я, знаете, спасибо. И вот у меня такой вопрос на самом деле. Неужели то, что вот эта вот история Ваня, под названием Ваня, накинулась на вообще весь регион Центральной России и никаким образом никому не поменяла планов? Ведь половина из тех людей, да, понимаю, ну так бывает, совпало с пятницей, да, вся эта история. Но половина из тех людей, которые сейчас стоят в этих пробках, вы же претесь на дачу. Правильно? Вы претесь отдыхать на дачу на выходные. Хотя, наверное, могли бы либо завтра поехать на дачу, либо не поехать на этой неделе в принципе на дачу. Был же такой наверняка вариант. То же самое со всеми этими пробками в городе. Можно же было, наверное, сегодня пересесть на машину. Не мне, я понимаю, да, я такой в этом смысле сейчас буду говорить о самом себе, ну, а что поделаешь? Ну, поговорю немножечко о самом себе. Можно же было. Меня вот это поражает, что даже такой снег, как произошел сегодня, рекордный снегопад, который завалил все на свете, все равно не повлиял ни на чьи планы. Вот это меня поражает. И вот Григорий Авраменко пишет, у меня вообще Субару, у меня полный привод, мне все по барабану. Полный привод, это ж не винт вертолета, понимаете? Вы же не взлетите все равно. Ну, полный привод у вас, и что? Ну, вы будете стоять в этих бесконечных абсолютно пробках. Там не проглядывается даже то, что город поедет. Даже не рядом. Все стоит в мертвую, и вы еще половину едете на дачу. Вот это меня поражает. Субару лучше вертолета. Да, пока масляное голодание не случится и мотор не заклинит. До этого момента, наверное, лучше. Не валите на ваши... Не-не-не, валите на ваши дачи сегодня, мне завтра на соревнования утром, я хочу ехать, а не стоять, пишет Сишадо. В вашем снегопаде есть плюсы, самокатчики исчезли, наверное. Самокатчики исчезли давно, а вот доставщики на вот этих вот шайтан-велосипедах, они не исчезли, они просто еле-еле едут. Едут теперь вообще всегда вот прям даже не по обочине, а прям там, где должны ехать машины. То есть в этом смысле ничего не поменялось. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Добрый.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Леонид, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете,
Леонид,
вот по поводу... я получал права на Крайнем Севере, на заднем приводе, на классике, Жигулях.
Да.
Вот для меня такая погода норма. То есть я не испытываю трудностей. И вот я недавно, буквально позавчера, ездил по М-12, надо было, прости господи, в Орехово-Зуево. Отложить было невозможно. Вот я поехал, значит, на крузаке на последнем кузове, еду, поставил соточку круиз. Резина шипованная, ну как, торопиться по такой дороге не стоит. Есть опыт определенный.
Да.
Мимо меня пролетают всякие там Hyundai Sonata, какие-то там еще машины переднеприводные. То есть видно, что у него только передний привод, да, там.
Да.
И они мчатся там по 140. То есть, ну, меня как стоящего объезжают. То есть это даже не 120, это где-то туда больше, 140-150.
Угу.
То есть у людей вообще нет никакого понимания. То есть вот от Москвы до Орехово-Зуево на прекрасной ровной дороге, там, с освещением, со всеми делами, ну, я днем ехал туда, вечером обратно. Ну, аварий, наверное, штук 6. Причем аварии в основном, знаете, когда один автомобиль. То есть это либо кювет, либо... догнал эту очистительную технику.
Угу.
Ну и вот такого плана. То есть люди вообще не умеют ездить зимой. Поэтому вот я всех призываю, кто слышит, радиослушатели, потратьте деньги, это не так дорого. Сходите, пусть вас поучат ездить зимой. Потому что зимой машина ведет себя иначе. Делать надо все по-другому, чем летом. это может быть когда-то спасет жизнь вам или окружающим, или вашим родным.
Угу.
Это вот, вот мой призыв.
Да, здесь я с вами полностью согласен с тем, что люди не умеют ездить зимой. Это правда. И это поразительно, учитывая, что, ну, где мы живем и какая у нас погода. Ну, то есть, если ты автомобилист, ты так или иначе, ну, по нескольку раз в году точно ездишь по такой погоде. Почему все еще это у людей возникают какие-то с этим проблемы, для меня загадка тоже. Я, мало того, вот у человека сейчас позвонил, что он сдавал там на классике на заднем приводе. Я вообще просто так езжу на заднем приводе. Никаких проблем. Да, понятно, на полном, наверное, приятнее. Там на ленд-крузере очень-очень неплохо по такой погоде. Но я на заднем езжу, и никаких особых проблем у меня не возникает. Я не застреваю, я не создаю аварийных ситуаций. Я там, ну да, пробуксовываю на старте, может, дольше машина стартует. Но это надо просто все учитывать и ехать. А у нас каждый раз, даже когда, сейчас-то понятно, коллапс, но даже когда маленький снежок выпадает, сразу же все, люди как будто первый раз за руль сели. И сидят, и у них даже глаза такие. X-Drive вообще огонь, пишет Артем. X-Drive, да, тоже неплохо, согласен. А как научиться ездить зимой? Я уже 2 часа стою в пробке, а завтра все растает. А, то есть мы умеем стоять зимой. Правильно? Ездить там не дают, потому что пробки. Ну, это, кстати, отговорка. Я еду за город бухать на корпоративе все выходные. Такие планы менять нельзя, пишет Алексей. Ну, вот из-за таких, как вы, собственно, пробки и сейчас в городе есть. Все туда едут за одним и тем же. Не только вы один такой. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Рад вас слышать.
Георгий Вячеславович Спокон.
А его нет сегодня здесь, видите, он, я сегодня тут один. Но я им передам так.
Ну, ну, передайте ему.
Обязательно.
Скажите, скучаю, не могу.
Обязательно передам.
Ну, вот как поменять планы, Георгий Романович? Я вот один день помираю, а один день шью платье на Новый год. Вот у меня сегодня была назначена примерка. Надо же ехать, надо. Думаю, снег. Поехала не на своей машине, а на, у нас есть тут Toyota Prado. Такая рабочая лошадка. Ну, ехали и думаю, что поехали на Прадо кругом, все почищено, и наша вполне бы проехала, моя бы. Но тут хуже. Мы на сегодня заказывали подъемник наряжать елку на улице. Мы каждый год перед Новым годом наряжаем на улице елку. Такую вырытую в землю, она давно растет.
Угу.
Вот приехал сегодня подъемник. Вот мужик смотрит, он, конечно, матерится про себя, но я слышу каждое его матерное слово. Трясли это дерево, трясли. В результате что-то трясли, собаки все мокрые, все в снегу лают, гавкают. Ну, с грехом пополам вроде нарядили. А как откажешься? Мы заказывали еще в ноябре. Не будешь же менять планы, правда?
Ну как такие планы-то поменяешь? Конечно, такие планы не меняют. Да.
Тем более, что к нам гости приезжают из Бурятии на Новый год, детишки.
Нет, такие планы точно менять не надо, да, Анна, здесь я согласен. Анна еще и водит, пишет Ларек Марек. Анна ездит с водителем. Анна ездит с водителем. Так, Георгий, о чем мы говорим, когда у нас многотонными самосвалами возят снег зимой, выкладывают снег с тротуаров не на газон, а на проезжую часть кучами, чтобы их забрали снегоуборщики, катаются с поднятыми ножами, сбрасывают снег на газон или ни одного знака препятствия. А, нет, есть, но мне все равно что-то. С поднятыми ножами сбрасывать снег на газоны и в Москву-реку, видимо, запрещено, нужно ввести либо на таялку, либо за город. Ну да, это абсолютно точно везется на таялку. Я один раз был, снимал такую, значит, таялку. Давно это было, правда. Но вот в один из подобных снегопадов, когда, значит, весь город завалило невероятно, я как раз поехал снимать, как этот снег сначала убирают по всему городу, а потом как его везут на ту самую таялку. Приехал, это в городе у нас, есть такие объекты, значит, там гигантские чаны такие в земле, с, ну, наверное, такой теплой водой, вряд ли горячей, теплой водой, куда сбрасывают этот снег, прямо КАМАЗом. зрелище, я вам скажу, потрясающее абсолютно. И количеством снега, который выпадает из КамАЗа, и как это все сваливается в эту воду, какая там грязь на самом деле вот в этом снегу, который убирают. И самое впечатляющее, а запах, пишет Алексей Земцов, запах, кстати, ну, ничего такого сверхъестественного, я вот не помню, что мне как-то бросалось в глаза, но самое интересное, это количество КамАЗов, которые стоят туда в очереди. Они не заканчиваются никогда. Я одну только такую снимал, а их ведь наверняка несколько. И вот там этих КамАЗов, ну, наверное, ну, не сотня, но штук 50 точно стоят. Безумное количество. Вы столько КамАЗов никогда не видели в одном месте. Они вот стоят, распределены так по району, и там вот стоят эти КамАЗы. Автобиография Георгия Бабаяна, тайлки до свинской книги. Да-да-да-да-да. Ну, бывало всякое в карьере. Вот и тайлки снимал. Ну, короче, это впечатляющая абсолютно история. Поэтому точно туда свозят. В Москву-реку, наверное, да. Наверное, нельзя все это сбрасывать. И слава богу. Потому что грязь жуткая абсолютно. Введите, пожалуйста, запрет на чтение сообщений без знаков препинания. Они бы еще и голосовые слали. А некоторые шлют. Вы что думаете? Бывает, некоторые шлют. Кто-то видео присылает, бывают. А есть люди, которые присылают, пытаются поговорить, знаете, с автоответчиком в СМС-портал. Такое тоже регулярно происходит. Поэтому вводи, не вводи запрет, оно будет все равно. 5 тысяч на 20 рабочих дней равно 100 тысяч рублей в месяц. Это к зарплате, вот то, что вывешено было, да, у кого-то на подъезде для уборщиков снега. Ну, 100 тысяч рублей – это хорошая зарплата, мягко говоря, да? А я стою ниже по течению, мы с мужиками-рыбаками там рыбу ловим. И вот как после этих рассказов рыбу-то есть? Нет, это как раз не в реку. Это не в реку, это специальное есть сооружение, в которое сбрасывают этот снег. Это не река. Как раз в реку никто не кидает. Мотоциклист на Малой Филевской улице, одумайся, это не ваша погода. Сейчас еще кто-то и на мотоцикле ездит. Совсем, что ли, одурели? Хотя я вчера видел на кабриолете человека. Вчера видел человека на кабриолете, он закрывал крышу, когда я его увидел. Это была BMW Z4, он закрывал крышу, она там мягкая, для тех, кто не знает, значит, он вот с этой мягкой крышей поехал дальше, уже снег шел, прям вечер-вечер был, снег валил по полной программе, да, конечно, больные люди среди нас, их достаточно много, слушаю вас, здравствуйте. Опа, сорвался, ну ладно, ничего страшного, слушаю, добрый.
Добрый вечер, майор. Ну, профсоюзная улица, МКАД, каждый год мы знаем, что там творится, там даже без коллапса, там все время творится черт знает что. Вот сегодня ехал от Академической до этого перекрестка, до МКАДа, 15 минут, ну, я ехал от МКАДа до Фуд-Сити. Напротив, ребята в автобусе едут, вышли из автобуса, пассажиры затолкали автобус. Или поехал. Просто стоит хлам.
А я смотрю там, да, там бордовое все. Очень плохо.
Еду уже вот по Академической. Едет вот этот вот снегоуборщик, который должен грузить машину. Ну, вот этот лента такой.
Да, да,
он
да.
Он перед собой кидает.
Угу.
Сам сгребает, опять кидает. Блин, вот логики ноль. Вот о чем удивляемся. А по поводу зимнего вождения... Все думают, что у меня зимняя резина, значит, я могу ездить как вот... Просто головы нет. Вот
учиться как летом.
Особо, сказать, что... Да, учиться особо не надо, просто надо включать голову. Ну, просто, что у тебя... Какая бы у тебя резина ни была, но важна прокладка между рулем и сиденьем.
Не, ну, прокладка, да, безусловно. Но просто вот удивляет такое количество людей, и процент, который умеют водить, как будто очень маленький. Хотя, ну, все же ездят по одним и тем же дорогам. Не все же это новички за рулем. Порой очень даже не новички все равно не могут ездить вот в такую погоду. Это удивляет. А учить этому, ну, а как этому ты научишь? Есть, конечно, да, бывают всякие разные курсы аварийного вождения. Но они, стоят хороших очень денег. Б, они не обязательны. Значит, все это только человек, который искренне хочет или которому нравится учиться водить, пойдет на эти курсы. Все остальные не пойдут. А кто-то там вот на права сдает. Бывают люди, которые, я уверен, и сегодня сдавали на права, понимаете, да? А бывают люди, которые сдавали, ну вот как я сдавал ранней осенью, например. Максимум, что было, был дождик. А бывает, кто сдает летом. И нормально. А вот жена у меня, по-моему, сдавала как раз зимой. Вот она вот по какой-то такой погоде каталась, сдавала на права. Ну, то есть тут тоже не угадаешь. Хотя ситуации абсолютно разные. Пора запретить всем подряд продавать права. Продавать только после экзамена. О, продавать права только после экзамена? Ну, я вообще в последнее время мало слышу про продажу прав. Мне кажется, это уже не такая модная история. Хотя, может, вы сейчас мне расскажете, что я ошибаюсь. Почему не в реку? Дождь ведь можно в реку, а снег нет. В Питере в реку, если судить по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну да, во-первых, река замерзла. Да, тоже имеем это в виду. Во-вторых, ну там такая грязище. Снег, он сам по себе в реку попадает. Вы что, снег... О, вы дождь сваливаете, что ли, как-то в реку? Или как? Ну да, он туда, наверное, сливается. Хотя, слушайте, что я буду сейчас пытаться? Я понятия не имею, почему нельзя в реку. В реку никто ничего не скидывает. Наверное, потому что она замерзшая. Есть для этого специальные сооружения. Вот туда и скидывают весь этот снег. Видел своими глазами. Меня еще, знаете, я стоял и достаточно рядом с этой историей. Там вот этот вот открывается такой люк, как будто, знаете, ракету сейчас будет, ракета оттуда выйдет, пусковая шахта. Вот открывается этот люк, и туда вот подъезжает, значит, задом КамАЗ к этому люку, и я стою достаточно близко к этому люку, и в самый последний момент ловлю себя на мысли, рядом со мной оператор стоит, что я стою на замерзшей вот этой вот грязной воде, то есть это прям лед самый настоящий, холодно еще тогда было, и этой грязной замерзшей воды, льда этого грязного, вокруг меня, ну уж слишком много. И вот, а КамАЗ уже начинает процесс, у него уже пошел кузов, и я понимаю, что это следы от волн, которые вот оттуда, из этого люка, обязательно до сюда доносятся. Я в последний момент оттуда успеваю соскочить, к сожалению, оператор соскочить не успел, его с головы до ног, всей этой грязью окатило его камеру, но я уже просто спасал свою шкуру, я прям реально в последний момент оттуда отпрыгнул, все равно меня немножечко задело, но зрелище так себе, никому не советую там оказываться, ничего хорошего в этих вот тайлках нет, реагентов в этом снегу дофига и мазута, поэтому и нельзя в реку, ну, наверное, грязи там точно абсолютно какой-то целая куча. Короче, Ваня с нами, и нам приходится с этим Ваней тоже каким-то образом мириться и сосуществовать. Я думаю, что это на ближайшие несколько дней так точно мы в такой ситуации с вами будем жить. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 15 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, обязательно ставим лайки под трансляцией нашей сегодняшней программы «Отбой», там есть чат, туда тоже надо зайти, обязательно, ну, нет, лайки все-таки более, лайки у нас в приоритете, да, сначала лайк, потом можете залететь в чат, там друг с другом, там достаточно активно идет обсуждение всего на свете, поэтому заходите туда, не пожалеете. Есть у нас еще трансляция в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. RM13 пишет, вот мы еще одну американскую привычку переняли, называть циклоны различными именами. Непонятно, хорошо это или плохо, время покажет. А мне кажется, это безобидно. Они какие-то, ну, типа Ваня, моментально запоминается и прикольно. Ну, давайте уже, ладно, все, хватит там про погоду. Это, конечно, безусловно, главная новость, на мой взгляд, сегодняшнего дня, но надоело уже, значит, про погоду. Что у нас есть еще? У нас вчера была... прямая линия или пресс-конференция, а точнее даже, наверное, итоги года с президентом Владимиром Путиным, так это называлось на каждом из каналов. И сразу, как это обычно и бывает, последовали молниеносные реакции на некоторые из заявлений, которые делал там президент. Во-первых, сразу же отчитались там кто-то, Росавтодор или еще какая-то организация, по поводу цены на платной трассе, значит, Москва-Казань. Сразу дали свои комментарии, сколько там это все будет стоить, подтвердив слова президента, что это дешевле 6 там, с чем-то тысяч рублей. Потом, значит, завели дело по залу в Крыму. Вот то, что ребята позвонили, да, и сказали, что у нас плохой там спортивный зал. Сразу начали разбираться, сразу Аксенов дал какие-то свои комментарии, все будет отремонтировано уже в начале 24 года. Этот зал, вот там, значит, директор зала на допрос, следственный комитет, все дела. Так, что еще там было? Астраханская область, по-моему, да, звонил тоже боец из зоны специальной военной операции, говорил о том, что дронов противодронных РЭП не хватает. Сразу тоже губернатор, все там, вопросы все, значит, порешаем с дронами, все вышли. Мы вчера с вами об этом говорили, что это и плюс, и минус этого мероприятия, что сразу же, как только президент доносит до чего-то, он как Дед Мороз, как кто-то такое сравнение, да, приводил, сразу, значит, решает все проблемы. То есть и проблемы решаются, но, правда, вот через такой вот путь, аж через президента. Ну, тем не менее. Но, да, прямая линия прошла, и вдруг локальная власть появилась. Ну, да, это правда так. Но, помимо этого, еще интересно, что вдруг проснулся Олимпийский комитет России. Вот это вот для меня было неожиданно. Потому что президент вчера сказал достаточно с такой в обтекаемой форме, что он вообще, в принципе, за спортсменов. Но если история вот эта вот с Олимпийскими играми, надо ее, в общем, поподробнее изучить, насколько там больше плюсов, насколько там больше минусов, никаким образом это не ущемляет ли права наших спортсменов и так далее. И вдруг, вот, пожалуйста, Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России, выступает с заявлениями сразу с несколькими. Он и говорит, что, значит, во-первых, он сказал, что нейтральным спортсменам, которые будут принимать участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, Россия не будет платить денег. Потому что они, значит, нейтральные, и, значит, Олимпийский комитет России не должен им никаким образом платить, причем это даже предусмотрено во всех вот этих положениях МОК. Потом он сказал, сейчас я где-то найду, где же у меня это было там, в отдельном файле у меня это где-то было, прям с его цитатами. Там просто цитаты, разрыв самый настоящий. Там прям человека прорвало, бывает же такое, да? Вроде ничего не предвещало, и тут бац. Значит, что вот он еще говорит? По мнению президента ОКР, из-за решения МОК российские спортсмены будут лишены гарантии справедливого судейства, вдруг резко стали, лишены гарантии справедливого судейства, медицинского сопровождения, личной безопасности и элементарного комфорта. Представителям МОК, это цитата, представителям МОК не стыдно эту цифру выносить, а у нас нет желания ее комментировать. Все ясно и без слов. Шесть российских спортсменов прошли отбор на Олимпийские игры. При этом, ну там, насколько я понимаю, там от 6 до 8 на данный момент. То есть у него такие... Может, у него данные подробнее, на самом деле. Ну, говорилось там про 8, я помню. Ну, вот он говорит про 6. 6 прошли, значит, отбор на Олимпийские игры. При этом 1000 атлетов были физически отстранены от своей мечты. Право реализоваться в профессии, представлять свою родину, спортивную организацию и команду. А те единицы, которым каким-то чудом удалось проскользнуть, лишены гражданской принадлежности, национальности, права ассоциироваться со своей страной, со спортивной федерацией, со своим национальным комитетом. И это точно не олимпизм. Это нечто иное, что несет разрушение всего, а виновники всего этого безобразия должны будут понести ответственность перед историей, заявил Поздняков. Во аж как! Представляете сразу, какое заявление? Как долго у нас ничего подобного не было? Как долго мы с вами слышали заявление такого толка, что вот спортсмены, любим, значит, спортсменов, они всю карьеру положили и так далее, надо. И все, он такое был тихонькое, такое, знаете, чуть-чуть, ну как, ну спортсмены же. Да-то вот, ну, спортсмены же, ну, что мы сделали? Ну, они же тренировались всю жизнь, ну, как вот? И тут, пожалуйста, 6-6, это позор, это, значит, разрушение всего, это точно не олимпизм и так далее. Мощно. Где был Поздняков зимой 22-го года, когда наших спортсменов унизили на Олимпиаде в Пекине, пишет Ваня Фаберже. И здесь вот, конечно, вопросы возникают, но... Судя по всему, мы можем делать вывод, что мы на Олимпиаду на эту не поедем. Правильно? Или, может, я как-то не так трактую его слова. Может быть, это он сказал что-то другое. Может быть, мы, наоборот, качаем сейчас Международный Олимпийский комитет. Как вам кажется, почему вдруг? Ну, это, конечно, вопрос абсолютно гипотетический, но все равно. Почему вдруг, гипотетический, риторический, почему вдруг разразился президент Олимпийского комитета России такими заявлениями, и о чем говорят эти его заявления? Едем мы на Олимпиаду или не едем? И главное, как вам кажется, вот то, о чем он говорил, это хорошо или плохо? Что мы в итоге не поедем или поедем на эту Олимпиаду. 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио. Говорит МСК, латиница в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, но едем мы или не едем, еще неизвестно. С его слов это все непонятно. Ровно точно так же, как сказал... уважаемый президент. Он тоже так вот, ни нашим, ни вашим, обтекаемо.
Да.
Вот. Да, это вот прямо на двух стульях. То, что он сказал, Поздняков, все остальное по поводу призовых денег, с этим 100% согласен. Теперь, смотрите, что для спортсмена важно? Вот это вот вещь, которая я хочу встать на пьедестал. Да деньги важны. Он всю свою жизнь угробил и здоровье, чтобы потом нормально, хорошо жить. Ну, то есть, как бы, родители в него вкладывали, чтобы потом отдать, да, отдача была родителям на пенсии жить. Ну, давайте уже, ну, только по-честному будем говорить, да, вот эти все, то, что мы в кружки-то вводим, мы же не вот, чтобы вводим, чтобы только вот ребенку там все было, да это и нам, чтобы тоже было хорошо. Ну, это я, может быть, не как все родители, вот я говорю, как
ну,
я.
Вы, мне кажется, про деньги вы говорите только про... какие-то очень популярные виды спорта, потому что...
Очень популярные, да, там футбол, хоккей, да, вот такие вещи. Так и вводим из-за этого, и вкладываемся для, из-за этого, чтобы потом отдача была. Не альтруизм же полный, да, то есть не альтруизм же полный. Но это ладно. Вот смотрите, взять Корякина, да, Корякина, красавчик, шахматист наш, да, так он себе этих денег, вот спортсмен, если кто слышит, так он себе этих денег вот здесь, внутри страны, да, он в 3 раза больше заработает, потому как его сейчас везде зовут, да, вот он везде там жюри-мури, там, я не знаю, там что только не делал. Поэтому вот для меня пример Корякин. А вот эти фигуристы тут какие-то переобулись, да, у нас за кого там парочка какая-то уехала, да, там я уж фамилию просто не знаю. Так фигуристы, вот они переобулись, но, господа фигуристы, у вас век, как у художественных гимнасток, 18 лет вы уже инвалиды и пенсионеры. Ну, там, 19, бог с вами. Вот. Куда вы дергаетесь, товарищи спортсмены, куда? Я не говорю хоккей, футбол, да, там, и до 40 он гоняет шайбу, да, там, вот, ну, неважно.
Гоняю, вот. Да.
Да, поэтому тут надо четко себе поставить, ну, что ты хочешь. Поэтому Поздняков прав, президент сказал обтекаемо, и поэтому все остальные тоже... ни нашим, ни вашим пытаются на двух стульчиках усидеть. А я ждал от президента, чтобы он сказал, все, ша, вот как мы рубанули со СВО, да, мол, перестали терпеть, рубанули со СВО то, что мы сделали, да, пошли наконец-то поставить вот этот Гордиев узел разрубить. И здесь надо было президенту сказать, что я не против, но я, ну, то есть я не против, что вы, если вы поедете, но не от России. А от России нет, вот я как президент, я бы не хотел. Но это мое мнение. А президент, он на то и президент, как любой депутат, как любой политик. Надо быть мягким, нежным, практичным, эротичным, как говорится, чтобы и нашим, и вашим. Ну, вот я считаю, что...
Хорошо, ладно. Понял, хорошо. Ну, бред, игроки НХЛ зарабатывают $1 миллион, а на Олимпиаду приезжают играть бесплатно и за честь страны, так же, как и футболисты. Или не приезжают. Да, потому что НХЛ их туда не отпускает. Такое что же есть? Не завидую я Позднякову, ему приходится надувать щеки по полной невозможности что-либо, на что-либо влиять, да еще и в отсутствие подчиненных ему спортсменов. Пишет стратегический инвестор. Не завидую. Почему отсутствие подчиненных? Это пошла позиция. Вот это пошла позиция. Мы уже не платим деньги. Это уже не дорогие наши спортсмены, которые всю жизнь на это положили. Езжайте, езжайте, мы же все равно знаем, значит, что вы наши там, и так далее. Это уже не эта позиция пошла. Это уже пошло пожестче, порадикальней. Уже не будем платить деньги. Уже всех, значит, лишили. Плюс мы почему-то тоже, да, не обращаем внимания на вот этот МОК, который допустил... историю, значит, допустил на свои эти Олимпийские игры 6 или 8 человек пока на данный момент. Всего лишь 6 или 8. Гипотетически вообще могут туда поехать в нейтральном статусе. То есть они так-то разрешить разрешили, но пока только 8 спортсменам. Что я считаю, на самом деле, никакое не разрешение. По факту разговор пока на данный момент ни о чем. Нам просто там нельзя выступать. Вот все. Почему НХЛ и ММА не могут заставить не пускать наших на соревнования, а других прогибают? Деньги решают? Частные организации, что НХЛ, что ММА, это вид спорта, вы, наверное, про UFC говорите. Это частные организации, которые контролируются чисто бизнесменами, которые зарабатывают деньги. Что в UFC, что в НХЛ, в особенности в НХЛ, наши спортсмены играют значительнейшую роль, очень важную. Заменить невозможно. С их уходом станет прибыли станет сильно меньше, потому что они суперзвезды. Их большое там количество. Они основополагающие там спортсмены. Поэтому ровно их никто прогнуть и не может. Потому что если вы их прогнете на это, у них рухнет бизнес. А люди деньги зарабатывают. Вот и все. Все просто. Да, это все бабки. Неужели вы не понимаете, что все поедут на игры дружбы? Кто все поедут? Наши? Ну, если будут какие-то игры дружбы, пускай едут на все на игры дружбы. Я только за двумя руками. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Георгий, смотрите.
Да.
Ну, во-первых, я бы отказался в аспекте спорта обсуждать финансовые вопросы вообще. Вот, честно скажу, отказался бы.
Потому Почему?
Сейчас вопрос. Понимаете, какая штука? Ну, вот смотрите, вот там, значит, допустим, там мы не будем там поддерживать тех, кто поехал. Они у нас просили.
Поддерживать? В смысле, ну, конечно, они все... Откуда
деньги? Реально, они просили? Вот так. Мы вот эти вот 6-8 человек не будем поддерживать. Они просили их поддерживать?
Так, в смысле, просили. Они их и так поддерживают базово. Откуда они деньги-то берут?
Ну, речь идет о том, что откуда кто деньги берет. Вот я поэтому и хочу этот вопрос за скобками оставить.
Ага. Ну, хорошо, давайте оставим.
Да, просто оставить за скобками, да. И мне так кажется, что, так сказать, о чем Казняков-то сказал. Знаете, индивидуальный спортсмен, который в каких-то там индивидуальных видах спорта, ну, теоретически может каким-то образом прорваться. А, например, команда как прорвется? Никак. И вот именно о том речь, что сегодня вот в тех вот условиях, которые сложились, так сказать, да, полноценной олимпийской сборной сложить невозможно. Mm-hmm. Вот о чем речь. То есть некоторое такое, как бы, сегрегация, какое-то ущемление, какие-то вот такие вот процессы, они идут не в плоскости экономики, а в плоскости разрешительной системы, не в плоскости денег. Вот, это первое. И второе, ну, вы знаете, я на самом деле считаю так, что, ну, как бы, есть среди моих знакомых профессиональные спортсмены, и, ну, они не олимпийского уровня, конечно, тем не менее. Вы знаете, у них мотивация немножечко, так сказать, все-таки другая. Это мотивация личностного достижения. Это не мотивация, так сказать, денег ни в коем случае, потому что по деньгам это все никогда не окупается, и, так сказать, окупается это только на рекламе. А, в общем, из тысяч спортсменов в рекламе участвуют 2-3.
Ну да, единиц, да.
Абсолютно, да. И поэтому, так сказать, окупить свою, так сказать, инвалидность, условно говоря, так сказать, там по суставам ног, там, ну, я условно говорю, там, да, или по каким-то еще вещам, да, это такое, в общем-то, личное заявление в отношении спортсменов. Это моральная движуха, это прежде всего сила духа того спортсмена, который хочет поставить рекорд. И поэтому запрещать ему ставить рекорд, вот в чем на мой взгляд, ну, ситуация вот некорректная. Вот все то же самое, что прозвучало сейчас, должно было прозвучать конкретно, прозвучать давно. Тогда бы люди знали, на что ориентироваться. А вы правильно сказали, что поскольку все это в таком плавающем режиме обсуждалось, плавающем, таком нейтральном режиме обсуждалось, то ли ждали чего-то, то ли еще что-то, да? И в результате получилось так, что кто-то сказал, а, блин, давай я сам. А кто-то не может так сказать, потому что за ним команда, так сказать, там, условно говоря, из 15 человек. Он не может сказать, а, давай, я там всех обыграю в волейбол там или в хоккей. Вот, вот, понимаете, то есть, на мой взгляд, все-таки это, так сказать, такие, как бы, состояния в большей степени, ну, скажем так, личностные, личностные. Единоборствие, даже я бы так сказал.
Ну да, понятно, понятно, о чем вы говорите, Михаил. Спасибо большое за звонок. Личностные, это все понятно, да. Но Олимпиаду-то едут от страны и руководит этим всем, там, Олимпийский комитет, спортивные федерации, и любой личностный даже вид спорта одиночный, он утыкается именно в эти вопросы. Именно об этом говорят, когда говорят про денежную историю, что, грубо говоря, от за деньги российского государства никто не поедет на Олимпиаду. А дальше они вольны предпринимать любые действия, какие захотят. Ну, вот эти вот там на данный момент 8 спортсменов, о них идет речь. Но вообще, в принципе, российское государство к этому не будет иметь никакого отношения, и это все дискриминация, позор и так далее и тому подобное. Так, добрый вечер, а что кушают они? И инвалидность кто оплачивает? Кто кушает? Вы что, спортсмены кушают? Деньги эти профессиональные спортсмены берут исключительно только от государства. Они все находятся на государственном попечении. Не считая там каких-то суперзвезд в очень популярных видах спорта, типа там вот мы не берем сюда абсолютно никак хоккей, мы сейчас про зимние виды спорта говорим. Или про летние. Нет, это же летняя будет Олимпиада. Сейчас мы говорим про... Или зимняя. Нет, это будет летняя Олимпиада. Значит, надо про летние, говорит, виды спорта. Ну, то есть, это там футболисты какие-то в это во все не входят. А пловцы входят 100%. Так, а если бы нхайловцы быканули и сказали, что не будут играть, если спортсменов их родины не перестанут унижать? Убежало у меня сообщение. Или контракты и деньги решают, пишет 13-й воин. А при чем здесь НХЛ? Вот... Предположим, НХЛовцы вышли и сказали, хватит унижать наших, значит, ребят нашей родины. Но НХЛ-то никого не унижает. НХЛ как раз никого не унижали. В хоккее нет таких проблем. Так и почему они должны бунтовать против своей вот этой организации? Почему они должны как-то нарушать там свой контракт, если как раз это одна из немногих лиг в мире, которая отнеслась к ним с пониманием и даже, наверное, с любовью? Кто-то мне описал, что кто там, Кучеров сейчас. Да, Кучеров, он идет в гол плюс пас вообще на первом месте. Мне кажется, вот на НХЛ точно быковать не стоит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, как я понимаю, изначально идея олимпийского движения была в том, чтобы как-то гуманизировать вот эти социально-экономические производственные отношения. Вот, то есть, такая нагрузка, которая на людей, значит, как бы нависает в этих отношениях. А спорт и мир, да? Поэтому вот этот момент, это любительский как бы спорт изначально. Но, наверное, деньги спонсоров добровольные. Вот эти идеи-то они изначально были. Но вот эти военные действия, они как-то вот этому заявлению в спорте препятствуют. Ну, вот вспомним, допустим, 50-летней давности события, это США там во Вьетнаме воевал. Ну, как бы США не были отстранены от Олимпиад. А это началось...
Так, что-то я запутался, честно. Вот прошу прощения. Поток какой-то сознания. Очень тяжело его разобрать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Убер-Анархист. Здравствуйте, ну, давайте я вам перейду с чиновничьего на русский. Он вам все рассказал, а вы не услышали.
Давайте, давайте.
Значит, господин Поздняков у нас руководит Олимпийским комитетом страны, не участвующей в Олимпиаде. Простите, он зачем зарплату получает? Он как бы его комитет, он зачем существует в этом мире? И господин Поздняков кричит, рвет на себе тельник и говорит, меня только не трогайте, вот этим не давайте предателям зарплату, потому как без меня они там не кормятся, не передвигаться, их засудят. Я очень нужный человечек, меня нельзя выгонять. Их накажите, предатели, а меня не трогайте. А я вот как человек российский, налогоплательщик, спрашиваю, он зачем нам теперь?
Ну, мы навсегда отказываемся, правильно, от участия в Олимпиаде?
А я не знаю, понимаете, человек так разорвал тельник на груди, что, похоже, все, мы и не хотим, и нам и не надо, и никогда и не хотели. Поэтому я-то слышу, что как бы, ну, пускай возьмет отпуск за свой счет на пару лет. Ну, или насколько у нас там война, по моим прогнозам, до 29-го, поэтому как бы, ну, отдохнет лет 5-7, нормально. Вот. И самое главное, я как профессиональный спортсмен всем всегда говорю, ребята, они будут играть даже без денег, потому что спорт — это наркотик, которого вы никогда не пробовали, вы никогда не стояли перед 30 тысячами фанатов и не понимаете, что в этот момент у вас в крови происходит. Вы просто этого не знаете. Им можно не платить, они все равно выйдут, поедут и умрут.
Ну, это я допускаю, да, может, и поедут. То, что им там, то, что они не поедут, и что они выберут не ехать из-за того, что там кто-то им какие-то деньги не заплатил, это вряд ли. А вот другие аргументы могут найтись. Другие аргументы могут найтись, это же намек. А по поводу того, зачем существует Олимпийский комитет, если мы закрываем страницу с Олимпийскими играми, говорим больше, мы в этом фарсе принимать участие никогда не будем, тогда да, Олимпийский комитет надо расформировать, переименовывать во что-то другое, там, пускай кто угодно эти должности занимает, мне, в принципе, не важно, не мне их этих людей назначать, но если мы еще планируем как-то там в Олимпийских играх какое-то участие принимать, то, наверное, именно этими связями и должен заниматься Олимпийский комитет России. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 15 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим обязательно лайки под нашей трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда тоже надо зайти и оставить свое сообщение, там идет переписка, вон там Позднякова уже называют Сквозняковым почему-то, ну, в общем, вот... Он своеобразный, этот чат, но будет не лишним туда зайти. Поэтому залетайте в чат, а также есть трансляции в ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. А существует альтернативная реальность, где мы могли играть на Олимпиаде, пишет Фантом На. Я думаю, да, существует, если бы мы до этого себя пожестче как-то вели, если бы мы пожестче бы себя ставили, может быть, были бы вот в той самой альтернативной реальности, как вы выразились. Ваня Фаберже пишет, что Кучеров играет за вражескую команду из штата Флорида и платит налоги вражескому государству. Вот так вот. Спортсмены не могут сами решить, то это государство должно диктовать условия. Кто платит, тот и ставит условия, пишет мастер. Посмотрите, сколько у нас фондов, в которые идут реки бюджетных денег. А там уже идет дербан. Каждому по заслугам или... Кто в теме, пишет Ларек Марек. 13-й воин пишет. Ну, НХЛ со своими деньгами мог бы надавить на МОК, мол, что там, попутались со своей политикой, мы за вас деньги потеряем, ну-ка. НХЛ наплевать. Это вот у нас продолжается. Почему там хоккеисты не вышли из НХЛ и никаким образом не взбунтовались? НХЛ наплевать на МОК. Они туда вообще своих игроков не отправляют. Они отдельная абсолютно организация, никак с ними не связанная, со всеми этими олимпийскими комитетами. Плевать они на них хотели. И мог, по факту, на них хотел плевать. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Георгий, это я, Андрей. Вот
да, здравствуйте.
Тема-то. Здравствуйте. Ну, а что, там наше все это представительство мог вообще закрыть. финансирование закрыть, показать им кукиш и устроить свои международные игры. Пусть к нам все сюда и едут.
А может просто наших из Олимпийского комитета просто теперь перенаправить на наши какие-нибудь игры? Зачем их закрывать-то?
Да. Ну а что, если они вот эти вот устраивают там свои эти баррикады непонятные, Израиль, что, они там устраивают там бои устраивают туда-сюда, и что, они будут выступать-то? Не дай бог там в Париже, вот как в 72-м году, может, помнишь, что в Мюнхене что произошло-то? Может произойти и так же.
Угу. Ну, не дай бог, конечно, но мысль ясна. Вообще-то Кучеров играет за Тампу. Я вот хоккей, честно, не мое. Не могу здесь с вами особо поддержать беседу. Я не знаю, кто за кого там играет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Подмосковье такое.
Здравствуйте.
Вы знаете, я слушала эту передачу, там до этого была тоже, как бы немножко интересуюсь, немножко в этом работала. Вы знаете, что история всегда выходит на те же, наверное, круги. 776 год до новой эры, Олимпиада древности была создана. В 339, если не ошибаюсь, до новой эры. Олимпиада по историческим причинам, она закончилась. В 1874 году Пьер де Кубертен возобновил, но, видимо, просто приходит время очередного круга. Олимпиада всегда в спорт, это всегда политика была, есть и будет. Но сейчас мы попали вот под такую мясорубку.
А что имеете в виду под новым кругом? То есть Олимпиаде кирдык вы имеете в виду? Пора запускать следующий круг.
Ну, я думаю, что к этому идет. Это плавно к этому идет.
К этому
даже
плавно
не плавно,
идет.
Это, наверное, большими шагами. Ага. Потому что сейчас мы, после этого будет еще кто-то. Только, глядя на нас, я думаю, тоже народ...
Понятно. Понятно, понял, спасибо. Посмотрел я, значит, все, погружаюсь в хоккей, называется. Да, Кучеров играет за Tampa Bay Lightning. Tampa — это город во Флориде. Так, ну, все четко, здесь все совпало, поэтому я не понял, о чем вы, товарищи, спорите друг с другом. Да, играет за Tampa. Tampa во Флориде находится. Так что все... Все так. Так у нас же были игры доброй воли по советскому детству, помню. Классная была тема, почему бы и не сейчас. Овечкин вот играет за Путин Тим, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Если Израиль не пустить на игры, мог сразу обвинят в антисемитизме. Да, обвинят, это правда. Ну, нормально, и будет чемпион Балашихи, пишет Виталий Фили. Кто будет чемпион Балашихи, я не понял. Кучеров своей Тампой или кто? Кто у нас чемпион? Или Овечкин? Овечкин — сила, пишет Олег. Овечкин, да. Овечкин — это сила. Олимпийские игры были запрещены в 4 веке нашей эры при христианских императорах Восточной Римской империи за недуховность и язычество. Куда-то вы срулили, мне кажется, не в ту сторону, товарищи. Причем здесь вообще, когда были какие эти Олимпийские игры запрещены римской какой-либо там империи, или почему они на самом деле называются олимпийскими и так далее. Давным-давно уже все коммерческое абсолютно соревнование, которое проходит, организуется коммерческой организацией, да, Олимпийским международным комитетом. Они зарабатывают миллионы, миллиарды долларов на этом, на всем. Это обычное самое соревнование, ничем не отличающееся от того же самого чемпионата мира по футболу с точки зрения зарабатывания денег. И нужно сделать просто так, чтобы они меньше зарабатывали денег. Они, я вас уверяю, и так уже меньше заработают денег, потому что там просто стало меньше спортсменов, с которыми можно соревноваться. И нужно придумать альтернативу. Мы, к сожалению, с вами живем в мире, где несколько больших спортивных турниров оккупировали мир, они монополисты. Это и чемпионат мира, и чемпионат Европы по футболу. Это и Олимпийские игры, это монополии, это все монополии. Они поэтому так себя борзо и ведут. Нужно вот борзометр им немножечко понизить. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Алло, Георгий.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Посмотрите, тут ведь как, вопрос приоритетов. Я вот совсем не против спорта и люблю... и посмотреть много чего, да?
Да.
Но опять же, смотрите, вот у нас ежегодно на спорт больших достижений, да, тратится примерно 35-40 миллиардов рублей. А в это время, вот я теперь все меряю на квадрокоптеры и тепловизоры, понимаете, для фронта. А нам сказали вот на прямой линии с президентом, там военный сказал, что не хватает. Давайте вот мы сейчас пока не победим, прекратим все вот этот, весь этот цирк с конями, да. Вот. А после победы, ради бога, а то у нас и кино финансируется, и театр, и спорт, понимаете.
Ну мы можем себе позволить, понимаете, ну мы можем себе позволить.
Какое-то время, можно же прожить, правильно? Я же не предлагаю совсем. Нет, давайте на несколько лет эту лавочку эту прикроем, а потом будем опять. Вот и все.
Не, мысль ясна, да, спасибо, но... Прикол-то в том, что мы можем себе позволить все. Не обязательно где-то что-то урезать. Я как раз против этого. Не надо все переводить. Велик соблазн все считать в квадрокоптерах. Но это ошибка. Не надо все считать в квадрокоптерах. Есть еще огромное количество разных аспектов человеческой жизни, нормальной и социальной, которую в квадрокоптерах мерить нельзя и не надо даже пробовать. На квадрокоптеры хватит. И на спорт хватит, на все хватит. У нас деньги есть на все. Мы не надо равняться на лучших. Мы не надо нас сравнивать вот с какими-то нищими, которые могут себе позволить только одно что-то. Мы можем себе позволить все вместе. К этому и надо стремиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Добрый. Хотел просто попросить вас, чтобы передали людям... Мошенники телефонные активировались перед Новым годом. Пусть люди будут осторожнее. Сейчас они и Билайн говорят, у вас сим-карта кончилась, и МТС, и кто-то под машину попал. Но изобретают настолько сильно все. И деньги переведи там от кого-то знакомого.
Это правда.
Опасайтесь, ребят. Новый год на СУС Украины звонит с хохлядским акцентом. Жуткий, я говорю, парень, у тебя акцент жуткий. Ну, на этом разговор с ним закончили.
Понял, понял. Ладно, спасибо. Обязательно будьте начеку, никому не верьте. И следите за акцентами. Да, они иногда себя выдают. О, Киевстар починили, пишет Виталий Филипп. Ну, видимо, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, смотрите, я, кстати, а вот немножко все-таки напомню, раз уж мы историю затронули. Да, да, вот Верка де Кубертен, вот это все олимпийское движение возрождает. На первой Олимпиаде наши вообще туда не приехали, потому что время в датах было, да, понятно, старый стиль, новый стиль. Что-то напутали и так и не явились. Вот. Но это было аристократически, то есть у нас в 19 веке, в веке романтизма, да, возрождается вот это все в рамках аристократа, вот это гимнастика, спорт, фехтовальные клубы, яхты, конкурс, то есть вот это соревновательное. И изначально вот эта вся Олимпиада, которая была задумана, да, там вплоть до, наверное, Первой мировой войны, да, это вот именно соревнования спортсменов, да, людей, которые сами увлекаются, по сути, сами за свой счет ездят. То есть вряд ли там какая-то поддержка государства была, это поддержки были клубов, да, местных, там, допустим, да, там, Санкт-Петербургского общества, также играли в футбол. Потом мы смотрим, когда начинается соревнование системы. Это триумф воли, да, Леонид Лихтенштейн, да, то вот это все. То есть у нас идет спорт массовый, как и в Советском Союзе. То есть общество готовится к войне, понятно, к реваншу Первой мировой войны. Все усиленно начинают маршировать строем. А дальше у нас появляется спортивное наше общество. То есть из того, что вот кто круче, например, армейцы, да, своей массовой, массовый спорт организовывают, да, играют в хоккей. Или там, допустим, милиционеры, да, появляется там условное ЦСКА, Динамо. Вот. После Второй мировой войны уже здесь идет соревнование систем. То есть то же самое, что мы наблюдали в Китае, который особо там нигде на Олимпиадах не отсвечивал, да, Олимпиады, по-моему, 2008 года в Пекине, да, когда они там, готовясь к этой Олимпиаде, вырастили целую плеяду спортсменов различных, вложили кучу денег, кучу школ детских, оттуда отбирали лучших, там показывали, как вот эти гимнасты их там бедных мучают. Это была опять демонстрация системы. Если мы смотрим, например, американский спорт, вот такого у нас, например, нету, что у них по численности зрителей, допустим, там какой-нибудь хоккейный матч университетских команд, он собирает денег, возможно, больше иногда, чем матч НХЛ. То есть, например, те же университетские команды там, по американскому футболу. У них как бы вот этот патриотизм твоей родной школы. Все, кто-то там учился, все обязательно надо теперь постоянно поддерживать
команду своей школы, за это дают стипендию, отбирают лучших и так далее. Эти лучшие едут уже на Олимпиаду, но там это все коммерциализовано. Остальные же, вот сейчас вот у нас до сих пор оставалась советская система, да, то есть все это за счет, по сути, бюджета. Большинство на эти соревнования не ходит. Вот у нас сейчас по баскетболу игры происходят, там билеты бесплатно дают. Вот завтра там приглашали ЦСКА с кем-то, с Автодор, с кем-то, да, на баскетбол. Да. У нас народ не ходит, просто бесплатно зрители заманивают. Ходят по школам, по баскетбольным секциям и просто предлагают, придите, вот, посмотрите, поболейте.
Ну, есть такое.
Вот.
Да.
И, соответственно, вот это дело поддерживать и выделять деньги, а надо, мне кажется, обратно вернуться к массовому спорту, к массовому именно спорту, а не профессиональному, да, поддерживать то, что именно массово люди занимаются. Пусть там будет далеко до каких-то мировых результатов все это дело, но если у нас это не коммерциализовано, да, а коммерция, она вырастает, ну, со спроса. Если вот вы в футболе, ну, увлекаетесь и разбираетесь, да, вот можно посмотреть последние успехи МЛС. Угу. Вот как вообще эта лига возникла, да. То есть это же коммерческий чистый продукт. Это не РПЛ, где там половина сборных субсидируется, половина команд, особенно до кризиса 2008 года, там субсидировались просто за счет тупо регионального бюджета, да, там тратили деньги непонятно каких игроков. Не заморачиваясь, там можно и Уралан
вспомнить,
я и
Анжи. Я раньше тоже пытался каким-то образом прикинуть, а можно ли американскую систему, спасибо большое, на мысль ясна, американскую систему переложить на нашу действительность. И тоже смотрел в сторону МЛС, НХЛ, там, НБА, вот всех вот этих вот историй. Это все исключительно коммерческие турниры, которые причем побеждали даже своих конкурентов с течением времени, то есть они не всегда были монополисты на этом рынке, у них бывали конкуренты, и они их побеждали в честной капиталистической битве. Я боюсь, что у нас это просто не получится сделать, потому что больше никто, нигде, кроме как в Соединенных Штатах Америки, ничего подобного не существует. Таких турниров больше нигде нет. Там уже взращена определенного рода культура посещение подобных историй. Это как сходить в кино. То же самое, там, посмотреть игру вечером, неважно, какую игру, у тебя по пятницам играют в бейсбол, по субботам у тебя играют в хоккей, и по воскресеньям играют в футбол. То есть настолько четкое разделение. И они играют так каждую неделю в свой день, в свой вид спорта. И это все построено на деньгах, это все построено на привлечении зрителя не только на сам вид спорта, но еще на все вокруг. Это там целые торговые центры выстроены в стадионах, то есть ты идешь и на шопинг, и пожрать вкусно, и еще и можешь какой-то спорт посмотреть. А вокруг этого уже выросла культура. Поэтому я бы не особо даже и пытался, наверное, туда залезть. Это будет очень тяжело сделать. У нас немножечко другая ментальность в этом смысле. Нам нужно перенимать скорее в этом смысле европейский опыт, если мы говорим даже о том же самом футболе. Это нам просто ближе. Нужно сделать футбол интересным. Мы, к сожалению, пока идем своей очень странной дорогой. Мы вообще не заинтересованы в зрителях на стадионах порой, как будто. Потому что все эти фан-ID и так далее не повышает этот интерес к нашему спорту. Вот совсем не повышает. На некоторых матчах мы могли бы собирать большие полные стадионы. Но мы вот пошли каким-то другим путем. Это бесконечный разговор. Могу уйти надолго туда. У нас, к сожалению, так много времени нету. Сейчас вас давайте лучше послушаю. Добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий,
да, здравствуйте.
Я поставлю 10 лайков. Поменяйте тему, пожалуйста. Ну, 2 часа одно и то же.
10 лайков не получится вас поставить. У вас получится поставить только один, поэтому мы останемся на той самой теме. Может быть, футбол самая массовая игра, это просто оборот речи для России? Нет, это действительно самый популярный вид спорта у нас в стране. Самый популярный. У него больше всего фанатов, у него больше всего играет людей. Он приковывает больше всего внимания зрителей телевизионных трансляций. Это простая математика. Футбол — это не только самый главный вид спорта в мире, но и у нас в стране тоже. Мы абсолютно в этом смысле футбольная страна. Если выбирать вид спорта, наш, народный такой вот, народный русский вид спорта, это, конечно же, будет футбол. И то, что это хоккей или, может быть, фигурное катание, это не так. Просто фанатов у хоккея, наверное, в хоккей будет на втором месте, но на первом будет, безусловно, футбол. Нужно кинуть клич на весь мир, что мы проводим соревнования по такому-то виду спорта с призовым фондом 100-500 миллионов. Сами приедут, деньги решают. Да, деньги решают, это правда. Кинуть клич и сделать турнир, и все приедут. И приедут спортсмены, и призовые классные сделаем, и тогда приедут звезды, и приедут команды, все приедут. Вот тут, правда, встает вопрос о дронах. Потому что, а надо ли нам сейчас еще и придумывать дополнительный турнир и вбухивать туда целую кучу денег, тем более делать это от имени государства, а значит, это не коммерческая история, то есть на этом никто деньги не будет зарабатывать, это, скорее всего, будет в ущерб государству. Тем более, что вот сейчас мы имеем такую ситуацию, которую имеем. Надо ли нам это сейчас? Вопрос, согласитесь. Мне кажется, что не надо. Мне кажется, что пока лишнее. А Олимпийские игры, Олимпийским играм надо, нам нужно найти в себе смелость послать всех этих людей. Нам нужно выйти и сказать, знаете что, пошли вы со своими Олимпийскими играми. Нужно найти в себе смелость. Но тогда нужна будет альтернатива, готовы мы или не готовы ее создавать прямо сейчас. Вопрос. Может быть, тогда и пока не надо посылать. Когда будем готовы создать альтернативу, тогда вот и будем посылать всех налево и направо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
В очередной раз я просто поражаюсь, как вы быстро можно переобулись.
Да, на тему.
5 минут назад вы говорили, надо еще год организовать альтернативные игры. Деньги у нас есть.
Деньги
у нас
есть,
на все есть деньги.
Деньги есть. На все
а
есть
теперь деньги. Вы говорите, а надо ли или не, наверное, я не говорю, надо.
Не, я говорю, что на все есть деньги, тем более на то, что уже у нас есть. А создавать альтернативу Олимпийским играм сейчас, мне кажется, что это не первостатейная задача.
Ну, Георгий, понимаете, в стране вот такая сложилась ситуация, я сейчас не буду говорить, почти или никак, зачем, почему. По сути, наша страна как воюет, а вы рассуждаете о каких-то играх, о чего-то. У нас люди гибнут.
Да. Гибнут. А спортом люди занимаются?
Спорт у матери сейчас об этом спорте. Закончится, и спорт, и кино. Угу. А то сейчас кидают какие-то бабки на какие-то патриотические фильмы.
Да.
Людей надо спасать.
Спасать людей? Каким образом?
Конечно. Каким? Ну, это отдельная тема.
Отдельная тема. Ну, значит, смотрите. Каждый раз, когда будете мне пытаться рассказать, что нужно обязательно сосредоточиться на чем-то одном, я каждый раз буду с вами спорить. Потому что если мы будем сосредотачиваться на чем-то одном, это путь в неправильную сторону. Здесь можно и перекрыться. Мы большая страна, мы могущественная страна, мы мощная страна. Мы не должны зацикливаться на чем-то одном. Мы можем себе позволить заниматься сразу и всем параллельно. Но когда речь доходит до создания альтернативы аж Олимпийским играм, вот сейчас прям, это может быть и лишнее. Потому что это действительно глобальный суперпроект. Если есть такие возможности, давайте создавать. Я за то, чтобы скорее создавать новые игры, чем пытаться вернуться в старые. Старые эти турниры меня не устраивают принципиально. Плевать им в лица я всем хотел, всем этим МОКам и ФИФА. Пошли они со своими турнирами. Это все скотины, которые больше не рукопожатные. Я, конечно, тогда за то, чтобы создавать что-то новое. Если есть такие ресурсы, пожалуйста. Я этих выкладок не видел экономических. Не знаю, к сожалению, документы в руках не держал. Короче говоря, услышимся с вами завтра с утра бабафом. Вот там будет совершенно иначе, наверное, так скажу. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.